«Распечатка телефонных звонков Девлинов», — ответил Сэм и показал пачку бумаг. «Входящие и исходящие». Он положил листы на стол и аккуратно выровнял края. Номера были выделены разными цветами с помощью маркеров. «За какой срок?» — поинтересовалась Кэсси. Она перегнулась через стол, разглядывая бумаги. «С марта». «И это все? За 6 месяцев?» Мне это тоже сразу бросилось в глаза. «Очень тонкие пачки. Семья из 5 человек. 3 девочки. Телефон должен был просто разрываться от звонков». Я вспомнил мертвую тишину в их доме, когда нашли Кэти и тихо слонявшуюся по коридору тетю Веру. «Да?» — вздохнул Сэм. «Видимо, они пользовались мобильниками». «Наверное», — неуверенно отозвалась Кэсси. «Я понимал, о чем она думает. Когда семья отрезает себя от связи с внешним миром, это верный признак неблагополучия». «У них дома 2 телефона. Один на тумбочке под вешалкой внизу, другой наверху на лестничной площадке. И провода вполне хватает, чтобы перетащить их в спальню. Мобильники им ничего бы не дали. Они и так могли говорить без свидетелей». «Мы уже просмотрели звонки с сотового телефона Кэти. У нее был кредит в 10 евро, который она получала каждое второе воскресенье. Большая их часть уходила на текстовое сообщение подругам, бесконечную переписку на тему телесериалов, домашних заданий и школьных сплетен, с жаргонными словечками и головоломными сокращениями, которые с трудом поддавались расшифровке. Никаких неизвестных номеров, ни одной зацепки». «А зачем маркер?» — удивился я. «Я попытался установить связи между звонками и разбить абонентов на группы в соответствии с тем, кому они звонили. Похоже, Кэти говорила больше всех. Ее номера выделены желтым цветом». Я пролистал страницы. Действительно, почти половина строчек оказалась желтой. Синий цвет — сестры Маргарет. Одна из Килкини, другая — Вера из Нокнери. Зеленым обозначены сестра Джонатана из Этлана. Там пансион для престарелых, где живет их мать. А также люди из движения «Долой шоссе». Лиловый — подруга Розалинды Карен Дейли, у которой она жила, сбежав из дома. После этого общение между ними почти прекратилось. Похоже, Карен не очень понравилось, что ее впутали в семейный скандал. Правда, она звонила Розалинде еще несколько недель, но та ей ни разу не перезванивала. «Вероятно, ей не разрешали», — заметил я. Сердце у меня до сих пор не успокоилось, а во рту стоял резкий, неприятный привкус страха. Сэм кивнул. «Возможно, родители считали, что Карен дурно на нее влияет. В общем, это все, что мы имеем, если не считать звонков телефонной компании, которая уговаривала их сменить оператора. Ну и еще». Он развернул страницы и показал 3 розовые полоски. «Дата, время и продолжительность звонков совпадают с информацией, которую дал нам Девлин. Все 3 сделаны с таксофонов».
«Черт!»
— воскликнула Кэсси. «Откуда?» — спросил я. «Из центра города. Один с набережной, рядом с МЦФУ, второй с О'Коннелли-стрит, третий где-то между ними, в районе пристани». Примечание. МЦФУ. Международный центр финансовых услуг. Конец примечания. «Иными словами», — закончил я, — «это не один из местных парней, которые готовы удавиться из-за денег». «Да. Похоже, он звонил из паба по дороге домой. Конечно, какой-нибудь парень из Нокнери тоже может выпивать в городе. Но вряд ли регулярно. Сейчас ничего нельзя определить наверняка. Но я бы решил, что у человека имелся личный интерес, связанный со строительством шоссе. И будь я азартным человеком, я бы поставил на то, что он живет недалеко от пристани. Но убийца, я убеждена, местный, — заметила Кэсси. Сэм кивнул. Парень мог нанять для этого кого-нибудь из местных. Я бы так и поступил. Кэсси поймала мой взгляд. Смотреть, как Сэм неуклюже занимается поисками киллера, было почти умилительно. Как только я узнаю, кто владеет землей, сразу выясню, не говорил ли кто-нибудь из них с людьми из Нокнари. «Кстати, как ты продвигаешься в данном направлении?» — спросил я. «Работаю», — загадочно улыбнулся Сэм. «Пока неплохо». «Подожди!» — внезапно воскликнула Кэсси. «А Джессике кто-нибудь звонил?»
«Нет», — промолвил Сэм, «насколько я могу судить».
Он собрал бумаги в аккуратную стопку и вышел из комнаты. Все это происходило в понедельник, почти через неделю после смерти Кэти. За это время ни Маргарет, ни Джонатан нам не звонили, чтобы узнать, как продвигается расследование. В принципе, я не возражал. Некоторые родители звонят по 5-6 раз на дню, требуя новостей, и отвечать ничего нового всегда очень тяжело. И все-таки это было еще одно настораживающее обстоятельство, которых и так уже накопилось более чем достаточно. Розалинда появилась во вторник после ленча. Никаких звонков, договоренностей. Просто в кабинет вошла Бернадетта и с легким неодобрением заметила, что меня ждет молодая женщина. Я сразу сообразил, что это Розалинда, бросил все дела и спустился вниз, не обращая внимания на вопросительные лица Кэсси и Сэма. Розалинда ждала в приемной. Она стояла, плотно завернувшись в зеленую шаль, и задумчиво смотрела в окно. Розалинда не была юной девушкой, однако картина получилась потрясающей. Россыпь светло-каштановых волос и изумруд ткани на фоне залитой солнцем кирпичной стены и брусчатки мощеного двора. Если бы не скучно утилитарная обстановка помещения, вполне могло бы сойти за полотно прерафаэлитов. «Розалинда!» — позвал я. Она резко обернулась и прижала ладонь к груди. «О боже, детектив Райан! Вы меня напугали! Спасибо, что согласились встретиться со мной!» «Всегда рад!» «Пойдемте наверх и поговорим. Вы уверены? Я не хочу, чтобы возникли какие-то проблемы. Если вы заняты, то я уйду. Никаких проблем. Хотите чашку чаю или кофе?»
«Кофе, если можно. Но нам обязательно надо туда идти. Сегодня прекрасный день, а я страдаю клаустрофобией и не люблю говорить с людьми, хотя... Давайте пойдем на улицу».
Это было против правил. Но я подумал, что Розалинда неподозреваемая и, возможно, даже не свидетель. «Ладно», — кивнул я, — «подождите минутку». И побежал наверх за кофе, добавил в него немного молока, прихватив с собой пару пакетиков сахара. «Ну вот, держите», — сказал я ей внизу. «Прогуляемся где-нибудь в парке». Розалинда отхлебнула из стаканчика и не удержалась от гримасы отвращения. «Знаю, он ужасный», — покачал я головой.
«Нет-нет, все хорошо. Просто обычно я не пью молоко, но...»
«Ох», — вырвалось у меня, — «простите. Хотите, я сбегаю за другим?»
«О, нет, все в порядке, детектив Райан. Честно, я совсем не хочу кофе. Выпейте лучше вы. Не желаю доставлять вам каких-то неудобств. Я так признательна, что вы со мной встретились, и не надо ради меня менять свои привычки».
Розалинда говорила очень быстро, взволнованно, возбужденно жестикулировала и пристально смотрела на меня, словно я ее загипнотизировал. Она нервничала и пыталась скрыть это.